Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях выпуска. Число жертв оползня на Филиппинах может достичь 1800. Во Владивостоке прошла акция протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Сегодня состоится первая сессия нового палестинского парламента. Власти Филиппин опасаются, что число жертв гигантского оползня в центральном районе страны может достичь 1800. По данным властей, в деревне Генсагон, которую буквально накрыло грязевым потоком и камнями, спастись удалось 57 жителям. Найдены тела 19 погибших. Население Генсагона – более 1800 человек. Во Владивостоке около 3000 человек провели митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как передает Интерфакс, протестующие также требовали отмены жилищного кодекса, отставки губернатора Приморья Сергея Дарькина и мэра Владивостока Владимира Николаева. Митинг, проводившийся в рамках общероссийской акции протеста против реформы ЖКХ, организовали местное отделение партии «Родина», «Яблоко», ЛДПР, партии пенсионеров и другие политические и общественные движения. Украина намерена пересмотреть размер арендной платы за пребывание Черноморского флота России на украинской территории. Как заявил в интервью украинскому телеканалу «Интер» первый заместитель главы МИД Украины Владимир Огрызко, Киев переходит на рыночные отношения с Москвой. «Если нам поднимают в 5 раз цену на газ, — отметил Огрызко, — мы должны подумать об адекватных шагах в других направлениях». Ранее заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что размер арендной платы меняться не может, так как определен базовым договором от 1997 года. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что его страна, как и Германия, считает, что кризис вокруг ядерной программы Тегерана должен быть разрешен дипломатическим путем. Выступая на пресс-конференции в Берлине по завершении переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Блэр сказал:
«Мы обсудили наши действия в связи с кризисом вокруг ядерной программы Ирана и пришли к выводу, что надо действовать жестко, но посредством дипломатии».
Говорил британский премьер-министр. Ангела Меркель добавила:
«Конечно же, мы обсудили ситуацию в Иране. Франция, Германия и Великобритания сделали очень многое, чтобы мировое сообщество могло продемонстрировать, что Иран зашел слишком далеко в своих ядерных амбициях. Мы обсудили дипломатические меры, которые нам следует принять, чтобы заставить Тегеран занять позицию, основанную на сотрудничестве»,
говорила канцлер ФРГ. Первое заседание нового парламента палестинской автономии состоится сегодня одновременно в Рамаллахе и Газе из-за введенных Израилем ограничений на передвижение палестинцев. Депутаты будут общаться по видеосвязи. Большинство в законодательном собрании получила радикальная группировка «Хамас». Ожидается, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас призовет новое правительство публично признать соглашение о временном перемирии с Израилем. Израиль и США предупредили о возможных санкциях, если Хамас не откажется от своих призывов к уничтожению Израиля. «Россия поставит военную технику палестинской автономии только с согласия Израиля», заявил министр обороны Сергей Иванов.
«Любая поставка техники на территорию палестинской автономии может быть осуществлена только с согласия Израиля и через его территорию»,
сказал министр обороны журналистам во время посещения в Подмосковье Таманской дивизии. Решение о продаже техники, возможно, будет принято в марте. По итогам переговоров в Москве с руководством движения «Хамас», утверждали до этого в российском генштабе. Палестинские власти планируют закупить в России 2 транспортных вертолета Ми-17 и 50 бронетранспортеров.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
«Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть»,
сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад перефразированием старых аргументов. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. Прокуратура Испании потребовала запретить так называемую воссозданную Компартию Испании, которая является политическим крылом террористической группировки ГРАПО. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
В Мадриде проходит процесс над 12 членами ГРАПО, группами антифашистского сопротивления 1 октября. В 70-е и 90-е годы эта организация специализировалась на убийстве полицейских, вымогательстве, похищении людей и нападении на инкассаторов. Ее жертвами стали 80 человек. Министр внутренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо. Следует иметь в виду, что ГРАПО практически уже не существует. Руководители организации и рядовые боевики арестованы, осуждены или находятся под судом. Однако наша бдительность в отношении этой группы не должна ослабевать. Что касается политического крыла ГРАПО, воссозданной компартии, которую испанские власти намерены запретить, то она была основана в 1975 году лицами, считающими себя наиболее последовательными приверженцами идей марксизма-ленинизма в Испании. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Новости из Турина. 39-летний канадец Дав Гибсон, завоевавший в пятницу золотую медаль в скелетоне, вошел в историю как самый возрастной победитель Олимпийских игр в индивидуальных состязаниях. Прежнее достижение принадлежало норвежскому биатлонисту Магнару Сольбергу, победившему в гонке на 20 километров на Олимпиаде 1972 года в Саппоро в возрасте 35 лет. Абсолютный же рекорд был установлен в 1932 году в Лейк-Плэсиде, когда 48-летний бобслеист Джей О'Брайен победил в составе американской четверки.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Следователи, пытавшие нижегородца Алексея Михеева, скоро выйдут на свободу, а он всю жизнь останется инвалидом. Почему жители Обнинска бросились скупать соль и сахар? Больные диабетом жители Казани требуют вернуть им возможность получать бесплатный инсулин. Почему самарские дети вдруг так увлеклись тюремной романтикой? Вятский полицейский колледж продолжает дружить со Скотланд-Ярдом. Это в первой части программы. Во второй – Подмосковье. Как найти выход из наркотического тумана? Липецк. Сколько сил надо потратить для того, чтобы в квартире было тепло? Саранск. За что добросовестным плательщикам отключают теплую воду? Омск. Кто лишил несколько тысяч водителей маршруток средств существованию? Пятигорск. Почему мужчины любят вышивать? Ижевск. Виктор Митрохин знает о своих далеких предках почти все. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Европейский суд по правам человека принял решение удовлетворить иск нижегородца Алексея Михеева к Российской Федерации и постановил выплатить ему компенсацию за вред, причиненный его здоровью, в сумме 250 тысяч евро, рассказывает руководитель Нижегородской общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.
250 тысяч евро – это беспрецедентная, рекордная сумма. До сих пор таких больших компенсаций Европейский суд российским гражданам не назначал.
7,5 лет сотрудники комитета помогали Алексею Михееву в его борьбе с правоохранительными органами за возбуждение уголовного процесса по поводу того, что к нему были применены пытки, в результате чего он стал инвалидом. В 1998 году Михеев был заподозрен в изнасиловании и убийстве девушки, которую подвозил на своем автомобиле, и которая после этого несколько дней не появлялась дома. Михеева заставляли признаться в преступлении, которого он не совершал. К нему применяли пытки, включая пропускание через голову электротока, от чего, по его рассказам, у него кровь шла из ушей. Не выдержав этих пыток, Михеев в наручниках выбросился из окна третьего этажа следственного управления и остался жив, но сломал себе позвоночник и стал инвалидом на всю жизнь. В тот же день объявилась живая и невредимая пропавшая девушка, которая несколько дней провела у подруги. Продолжает Игорь Каляпин.
Он инвалид-колясочник, у него выведены там трубочки, катетеры и так далее, и так далее. То есть он не может самостоятельно себя обслуживать. Все это и было оценено Европейским судом.
26 раз прокуратура получила сначала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователей, которые применили к Михееву жестокие пытки и фактически вынудили его совершить попытку самоубийства. Однако российские правоохранительные органы в течение 7 лет не находили возможности признать действия следователей преступными. Только полгода назад двое из них были признаны, наконец, виновными и осуждены на 4 года лишения свободы каждый. Остальные отделались дисциплинарными статьями. Однако Европейский суд признал вину не только следователей, но и Российской Федерации, продолжает Игорь Каляпин.
Европейский суд в своем решении указал не только на нарушение 3-й статьи конвенции, то есть на то, что были применены пытки, но и на нарушение 13-й статьи, то есть государство нарушило обязательства по расследованию таких жалоб. За 7,5 лет государство так и не смогло вынести справедливый приговор.
Теперь российская казна должна выплатить Михееву 250 тысяч евро. Они пойдут на очередную поддерживающую операцию. Сам Михеев будет пытаться заставить чиновников пересмотреть статус его инвалидности. Пока записано, что причина инвалидности – бытовая травма, и пенсия его всего 2000 рублей, говорит Алексей Михеев.
Мне, во-первых, хочется добиться справедливого решения у нас внутри государства, то есть пересмотреть вопрос моей инвалидности. Сейчас я считаю, что у меня вообще полученная травма в быту, это все люди заглухотаются. Как это же громкая история, а у тебя там как будто ты просто где-то там в подъезде упал там с лестницы. Просто написано «бытовая травма». То есть мне нужно еще пересматривать полностью этот вопрос. Пенсии там на двоих с мамой 2000 рублей.
Мама Алексея не работает, ей приходится постоянно находиться при обездвиженном сыне. А все цены и квартплата только растут, и мама вздыхает, глядя на только что полученные извещения на оплату квартиры.
Январь месяц, 1200 рублей, больше, чем половина нашей пенсии.
Алексей не верит, что можно надеяться на получение присужденных ему денег. Для задержек выплаты у государственных органов имеется много возможностей.
Насколько я знаю по закону, Россия может это решение обжаловать, и тогда у них срок есть в течение года. Как правило, я знаю, они начинают говорить, что нет денег в бюджете, бюджет на этот год распланирован.
А возможности зарабатывать у Алексея пока минимальны.
Через интернет, насколько мне известно, работать на бирже нужно какую-то значительную сумму и нет денег, чтобы зарабатывать. Заниматься на компьютере, дизайном, еще чем-то, но у меня пока еще нет такого образования, не разбираюсь. Без дел себе просто вообще тяжело, невозможно.
Михееву вряд ли удалось бы добиться победы без помощи Нижегородского комитета против пыток, которому теперь ставят в вину то, что он работает на иностранные гранты. Но пресс-секретарь комитета Максим Портков говорит, что не было бы нужды в их работе, если бы российские правоохранительные органы работали как должно.
Мы с огромным удовольствием не доводили бы эти дела до Европейского суда. У нас совершенно нет никакого желания позорить российское государство, а оно позорилось благодаря прокуратуре. Все это можно решать на национальном уровне, проводить расследование, решать вопросы по компенсациям через гражданские иски, все здесь. То есть не делать из этого международный скандал. К сожалению, опять-таки, не хотят или не умеют.
250 тысяч евро не смогут сделать Михеева здоровым человеком.
То есть нет, скажем, такой операции, например, которую можно было бы, заплатив огромную сумму, сделать, и он бы поправился. К сожалению, нет. У него состояние очень тяжелое, и, к сожалению, оно ухудшается.
Мама Алексея сетует, что уже через год люди, пытавшие ее сына, могут выйти на свободу, а Алексей обречен быть инвалидом всю жизнь. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В Обнинске продовольственный кризис начался 6 февраля, и наполнить полки магазинов дефицитными товарами пока не удается. Сначала люди скупили дешевую соль, потом исчез сахар, правда, в некоторых магазинах он есть, но цена его подскочила до 35 рублей. А 14 февраля люди начали скупать муку, крупы, подсолнечное масло и спички. Начальник управления торговли городской администрации Алина Петик считает эту ситуацию критической.
У нас в городе реализация сахара выросла в 10-15 раз, реализация соли в 15-20 раз, в отдельных предприятиях торговли в 30 раз. Это совершенно ненормально. Чем выше будет покупательский спрос, тем, соответственно, это будет больше подстегивать рост цены на этот товар. Нужно прекратить панику, которая сегодня, к сожалению, имеет место быть. И эта же паника, она начинает распространяться на такие товары, как мука и крупа.
Директор одной из торговых сетей Обнинска Олег Колесников рассказывает о ситуации в своих магазинах.
каменной соли на сегодняшний день нет. Есть соль иодированная. За эти 13 дней соль иодированная подорожала от поставщиков на 71%. И как бы народ закупает вот как раз каменную соль, там самую дешевую, и запасается именно вот этим видом продукции. Ситуация с сахаром. Начался повышенный спрос на этот продукт, и сахар начал дорожать. Я думаю, что где-то в пределах там 30-32 рублей эта цена должна остановиться. Это мои прогнозы, да, хотя все может быть. Уже есть прогнозы, что сейчас начнут скупать масло растительное. И в каком направлении как бы вот эта вот молва и толпа пойдет, сказать сложно. Есть увеличение закупок круп. До какой степени ажиотаж будет разворачиваться, трудно предположить.
В других городах Калужской области ситуация с продовольствием аналогичная. Дешевых товаров уже нет. Правда, в Калуге ажиотажный спрос закончился к понедельнику, когда поставщики доставили в город 250 тонн дешевой соли. Причину кризиса местные аналитики видят и в повышении мировых цен на сахар-сырец, и в торговой войне между Россией и Украиной. А вот что говорят прохожие на улицах Обнинска.
По-моему, он искусственно создается, этот кризис. Кому-то это надо. Видимо, где-то залежалось, надо было реализовать. Я так думаю.
Мне кажется, все у нас в жизни идет от сплетен. Какая-то бабушка сказала, может быть, на остановке, или дедушка. И, в принципе, может быть, основополагающая это сплетни.
По прогнозам местных аналитиков, повышение оптовых цен на сахар, соль и муку неизбежно приведет к удорожанию хлеба, которое сможет спровоцировать новый виток продовольственного кризиса. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире «Казань», Олег Павлов. Вот уже две недели в Казани продолжается голодовка больных диабетом. Они требуют разрешить им вернуться к социальному пакету. Пока из всех представителей власти встретиться с больными пожелали только депутаты Госсовета Татарстана. Чингис Махмутов пытался убедить инсулинозависимых людей, что проблема вот-вот решится.
Сегодня мы заявляем, что власти делают все, чтобы эту проблему решить. Во-первых, ни один больной не оставлен без внимания. Почему вы предпринимаете эту акцию для того, чтобы нанести вред своим же коллегам по такой болезни и усугубить ситуацию? Хочу спросить.
При этом часть вины депутат возложил на самих диабетиков.
В принципе, из 100 человек, 8 человек выбрали деньги. Время было достаточно все выяснить. Средства массовой информации разъясняли о том, что есть право выбора.
А почему тогда непосредственно те люди, которые связаны с выдачей инсулина, весь год не агитировали то, что диабетикам нельзя отказываться? В диспансере молчали вплоть до октября. Я приехал 12 октября, и мне только тогда сказали, ты не отказался от соцпакета, когда было уже поздно. Почему они только тогда зашевелились?
Наташа Павлова еще и инвалид по зрению. Ей тяжело ходить по инстанциям. Как она говорит, осенью их заверяли, что инсулин и другие жизненно важные препараты будут продолжать выдавать бесплатно. И многие из больных лишь по счастливой случайности не отказались от соцпакета. Разговор с депутатами продолжался больше часа и порой принимал довольно бурные формы. Чингис Махмутов просил голодовку прекратить.
Я считаю, что если кто-то хотел привлечь внимание, оно привлечено. И прошу вас, как депутат, эту голодовку прекратить, потому что мне не безразлично ваше здоровье.
Тем более, что, по его словам, депутаты направили в Госдуму поправки в федеральный закон, позволяющий вернуться к социальному пакету. Однако участники голодовки, по словам председателя Татарского диабетического общества Ильшата Гарипова, остались недовольны.
Мы встречи не удовлетворены, то есть решение конкретного по данному поводу не принято. И мы очень рады, что депутаты вышли с нами на связь, но мы озадачены, например, тем, что, например, не вышли на связь с нами из аппарата президента, представители кабинета министров, которые могут решить данный вопрос прямо даже, можно сказать, сегодня.
Потому что, мне кажется, он уже понятно был, ничего конкретно не сказал и обвинил как бы нас в нашей некомпетентности, то, что это все глупо, а сам, если так прямо говоря, воду лил. Ну, то есть не прозвучало даже никакого ответа у него конкретно.
Голодовку решено продолжить. Между тем, здоровье ее участников ухудшается. Уже госпитализирована Жанна Смирнова. Состояние некоторых также близко к критическому. В четверг у здания Госсовета Татарстана 15 больных диабетом провели пикет. Диабетики требуют от республиканских властей решить проблему хотя бы на региональном уровне. Те, в свою очередь, вновь просят федеральные власти. А протестующим больным предлагают отказаться от федеральных льгот в пользу республиканских. В этом случае инсулин вновь начнут выдавать бесплатно. Но тогда люди потеряют инвалидность, а вместе с ней и пенсию. Для многих единственный источник дохода. Как говорят пикетчики, если их проблема не решится в ближайшие дни, то они откажутся не только от еды, но и от приема инсулина. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские школьники все чаще выбирают объектом для подражания криминальный мир. После того, как в эфире телеканала НТВ появился сериал «Зона», среди учеников самарских школ стало очень модным играть в зону и заключенных, говорит семиклассник Виктор Андреев.
Да ну просто для повышения своего интеллекта, можно так сказать.
По словам учителей, школьники рисуют себе татуировки. На переменах в школьных коридорах звучит далеко не детский мат и блатной жаргон. Особенно сильно увлечены игрой в зону ученики школ, которые находятся в рабочих районах, где живут небогатые семьи. Подражание героям телесериала «Зона» и других подобных фильмов для школьников из простых семей стало едва ли не главным средством самовыражения среди своих одноклассников. Даже сериал «Бригада» не имел в свое время такого влияния на детей и подростков, поделился педагог Александр Кук.
Очень много насилия на телевидении. Фильмы-то какие показывают? Ну, потому что засилие, неинтересно стало ничего. Одно насилие, убийство, ну, а все плохое лучше прививается. Я считаю так, что-то думать надо.
Самарчанка Надежда Полякова была крайне взволнована, увидев, как ее внука после уроков с одетыми на руки наручниками сопровождают к выходу из школы два одноклассника. Пятиклассник пояснил бабушке, что это игра, а одноклассники всего лишь охрана, которая ведет его, арестованного за ограбление банка, в следственный изолятор.
А здесь в школу играют бандитов только из-за этого, потому что им больше делать нечего. Это раздражает всю молодежь и разлагает ее. Вот эти дети, которым по 10, по 11 лет и это живут, они вот это вот воспринимают. Для меня вот это очень плохо.
Продолжает самарец Евгений Войцеховский. Его дочь-семиклассница, играя с школьными друзьями в зону, исполняла роль валютной проститутки, ставшей наркоманкой.
Они перенимают вот этот чужой ум и думают, что это правильно. Потому что сейчас у них самовыражение идет. Таким образом, получается, самоутверждаются они в этой жизни. И самоутверждаются вот такими методами. Ну, я отрицательно отношусь, слишком насилия много, секса и разврата. Я бы снизил бы процент, да. Больше бы научно-популярных бы таких вот программ бы ставил.
Однако некоторые родители считают, что нет ничего предосудительного, если ребенок выбирает своими кумирами преступников и в свободное время играет в мафию, говорит Ольга Зеленцова.
С одной стороны плохо, а с другой стороны хорошо, потому что действительно там вот кто в зоне сидит, там есть свои законы, все. А то, что вот другие, может быть, кто-нибудь посмотрит, может, подумают, меньше будет, может, преступлений. Это плюс.
Сегодня можно с уверенностью говорить о синдроме школьного психоза, вызванного фильмами с элементами насилия и тюремного быта, рассказал психолог Станислав Филиппов.
А потому что сейчас молодежь совсем другая, не то, что раньше было. То есть по телевизору, в газетах, вот оно там, убийство, вот эти вот там все. И из-за этого по телевизору показывают. Я просто по себе помню, как там Робин Гуда показали. Мы раз там маленький был, когда там все на ипподроме, там с луками. Сейчас вот зону показали, видите, какая реакция получается у детей. То есть совсем отрицательная. 50%, наверное, ну, баловство, вот это там рисовать, то есть перстни рисуют там. Ну, в принципе, от этого, конечно, тоже ничего хорошего не выйдет.
По мнению психолога Станислава Филиппова, есть эффективные средства для того, чтобы уголовники и бандиты перестали быть кумирами для школьников.
Запретить вот эти фильмы. Ну, или не запретить хотя бы там после какого-то времени показывать. И довольно-таки сейчас много хороших фильмов. Допустим, вот «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова, «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», ну, такие комедии.
Родительские советы нескольких самарских школ сегодня выступили с инициативой организовать школьные киноклубы. Идея проста. Школьники получают абонемент на посещение раз в неделю специальных киносеансов, на которых они смогут посмотреть лучшие отечественные и зарубежные кинофильмы, а также ознакомиться с краткой историей мирового кино. Родители и педагоги считают, что это поможет воспитать у школьников интерес к хорошему кино, лишенному агрессии и экстремизма. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Вятка». Екатерина Лушникова.
Нет, не боюсь, я не резидент. Это исключено.
Так утверждает директор Вятского юридического колледжа при Международной полицейской академии Евгений Мурин. Недавно в гостях у директора побывал второй секретарь посольства Великобритании Марк Доу, разоблаченный впоследствии спецслужбами как английский шпион. Для вятчан вся эта история с булыжниками явилась полной неожиданностью.
Даже намеков на его шпионскую деятельность или что-то бы он пытался узнать или каким-то образом вел бы себя, он, ну, даже никаких не было ни предпосылок, ни даже понятия никакого мы не имели, что вдруг вот такая история получится, что Марк Доу оказывается английским разведчиком. Впечатление произвел на нас очень положительно. Это культурный, вежливый, истинный джентльмен.
Встречали английского джентльмена с истинно русским хлебосольством?
Мне кажется, что он остался доволен приемом. Мы, естественно, с русским хлебосольством его приняли, хлеб-соль. Все тут у нас присутствовало, телевидение, все было открыто.
Перед объективами телекамер Марк Доу подписал договор о сотрудничестве между Русским колледжем Международной полицейской академии и Скотланд-Ярдом.
Ну, Марк Доу вот подписал этот документ, который предусматривал поездку наших сотрудников нашего колледжа в Великобританию, в школу подготовки полиции Лондона, и, значит, приезд офицеров полиции Лондона к нам в колледж.
От имени фонда глобальных возможностей при Министерстве иностранных дел Великобритании Марк Доу выделил Вятскому юридическому колледжу 10 тысяч фунтов стерлингов в качестве благотворительной помощи.
Вот мы купили на эти деньги машину «Соболь», несколько компьютеров, мультимедиапроекторы, учебную литературу, спортивный инвентарь, там оборудование. Это была значительно ощутимая для нас финансовая поддержка.
За каждый потраченный рубль, а точнее фунт стерлингов, руководство юридического колледжа отчиталось перед правительством Великобритании.
Все, мы отчитались, ни одной копейки мы не извели ни на какие шпионские разведывательные там операции или там на подрыв. В общем, смешнее, я не знаю, кто может что придумать.
Но придумана эта смешная история совсем не ради смеха, а специально, чтобы скомпрометировать неправительственные организации. Так предполагает Евгений Мурин.
Ну, потому что, видите, они не дают где-то устраивать, может, не то слово скажу, но беспредела. Потому что у нас эти тенденции, которые у нас еще, как репей вот этот 37-го года, ну, иной раз потягивают там Топтыгиных-то помахать там шашечкой и прочее. Ну, вот мы тут попали под этот замес. Ну, может, и нашу пользу больше-то, так я полагаю, и мы ничего такого противоправного не делаем. Мы занимаемся именно делом.
Юридический колледж Вятки готовит специалистов экстра-класса для правоохранительных органов. Это будущие работники милиции, МЧС, пожарной службы и налоговых органов. С дипломом Вятского колледжа можно попасть на работу даже в Интерпол.
У нас строевая подготовка, у нас стрелковая, у нас основы самообороны, устав положение наставления прохождения и службы. Ну и в целом мы берем наши учебные планы, все самое лучшее, то, что используют зарубежные школы подготовки полиции. У нас нет исключений, у нас девочки, мальчики.
Кабинетских Евгения. Знаете, у меня вообще мечта была 6 лет носить форму, и у меня это уже как бы 6 лет вполне осознанно, что я буду учиться. Как бы меня отговаривали. Как бы родители сначала пытались отговорить, потом все равно так получилось.
Вы борьбой занимаетесь?
Копашной бой. Пригодится. Даже вот просто ходить по улице у нас опасно, допустим, вечером.
С ребятами надо заниматься. Надо, чтобы они знали, уважали законы. Ну, а естественно, такая направленность, как будущая правоохранительная деятельность, это же серьезный вопрос. Туда должны приходить люди, которые фанатично, самоотверженно преданы будущей своей профессии. Чтобы стать профессионалом, с ним нужно заниматься вот с самого детского возраста. Вот чем мы, колледж, и занимаемся.
Прекращать свои занятия или международное сотрудничество в Вятском юридическом колледже не собираются, комментирует директор Евгений Мурин.
Владимир Владимирович на коллегии Федеральной службы безопасности сказал, что мы были поаккуратнее с выбором друзей. Мы будем поаккуратнее с выбором друзей, но дружить не перестанем, общаться будем еще больше. Ну а спецслужбы будут заниматься своим делом, а мы своим.
Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час» Радио Свобода. Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Власти Филиппин опасаются, что число жертв гигантского оползня в центральном районе страны может достичь 1800. В Владивостоке около 3000 человек провели митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как передает «Интерфакс», протестующие также требовали отмены жилищного кодекса, отставки губернатора Приморья Сергея Дарькина и мэра Владивостока Владимира Николаева. Украина пересмотрит размер арендной платы за пребывание Черноморского флота России на украинской территории. Об этом заявил в интервью украинскому телеканалу первый заместитель главы МИД Украины Владимир Огрызко. В ливийском городе Бенгази около 10 демонстрантов погибли в столкновениях с полицией. Во время тысячного митинга протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда манифестанты попытались штурмовать здание консульства Италии. Полиция открыла огонь. Первое заседание нового парламента палестинской автономии состоится сегодня одновременно в Рамаллахе и Газе. Большинство в законодательном собрании получила радикальная группировка «Хамас». На севере Ирака разбился небольшой пассажирский самолет. На борту находились 5 человек. Их судьба пока неизвестна. Франция готовится к возможной вспышке птичьего гриппа. В Воронеже в пятницу общественные организации и представители национальных общин подписали антифашистский пакт. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал уйти в отставку одного из членов правительства из-за того, что тот появился на публике в футболке с карикатурами на пророка Мухаммеда. В Калининграде открывается международная конференция ветеранов локальных войн и конфликтов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
То, что тронуло мое сердце, это забота и любовь, которую я увидел там. И я понял, что я нужен там.
30-летний Валерий Коновалов рассказывает вообще-то чудесную историю. Как наркоман с 14 лет, переживший не одну клиническую смерть, стал независим от наркотиков.
Меня не интересовала ни боль моих родителей, ни слезы моей матери, отца. Внутри я понимал, что я неправильно делаю. Я думал, я сильный человек, но понимал с каждым годом, что я бессилен.
В Центр духовной реабилитации «Исход» он пришел, когда его ждала только смерть. Сегодня в этом крепком и уравновешенном человеке трудно заподозрить наркомана. Тяжело поверить, что в его прошлом преступление и тюрьма, как и в жизни его теперешних друзей. Сергей Обухов ровно год назад приехал в реабилитационный центр, где был 3.5 месяца, а теперь уверенно говорит, что свободен от этой беды, а кололся с 17 лет, почти десятилетие.
И многие так говорят, что вот какие вы наркоманы, чем вы кололись, булочками, что ли, с циррозом печени, с желудком, который остановился, не переваривал пищу, пил только жидкие, капельницы сам себе ставил, потому что организм был настолько ушатанный. Знакомый мой с Щербинки. Он был там, и когда мне позвонили, я, конечно же, не поверил, но в голове это все осталось. А когда жизнь моя докатилась до такого рубежа, что уже или жизнь, или смерть, и жить-то еще хотелось, позвонил ему, и после того, как он приехал, встретившись с ним, я увидел, что это совсем другой человек.
Константин Еланский, почти половину своей 28-летней жизни употреблявший наркотики, объясняет, сколько сил требует такое преображение.
Ровно столько усилий нужно, сколько нужно приложить для того, чтобы взять Библию, почитать ее или пойти помолиться. Вот сколько для этого нужно усилий. Когда-то я тоже думал, что наркомания, она не лечится. Я много раз был и в дорогих больницах, и в дешевых. Ничего не помогало. Когда я приехал в реп-центр, я узнал, что Бог, он действительно всемогущий. Когда я баловался маком, я думал, что, не знаю, он где-то за облаками там прячется.
Константин рассказал о первых днях реабилитации, сон, во время которого за наркоманом молятся и возлагают руки. Человек потом просыпается в шоке от того, что при жуткой наркотической зависимости он мирно поспал, без снотворных, без обезболивающих. Константин, Валерий и Сергей теперь спасают других, ходят по притонам, поварочным, у круглосуточных аптек, где использованные по ночам шприцы рано утром собирают бомжи, которым фармацевты платят, чтобы так вот скрыть эту часть своего бизнеса. Ребята зовут сегодняшних наркоманов в Центр духовной реабилитации.
Есть люди, которые откладывают, успею поехать. Они общаются с нами: да, парни, конечно, классно, но я потом поеду, я потом покаюсь. Ну вот проколю еще магнитофон, проколю еще зарплату мамину, папину, а потом изменю свою жизнь. Многих таких людей уже нет в живых, потому что каждый укол может оказаться последним. Завтра, завтра, а завтра не наступает. Вот так общаешься, общаешься с человеком, проповедуешь, проповедуешь ему, а он бах, все, раз и умер.
Валерий, Сергей и Константин – трое из многих сотен спасенных движением «Исход», которое начиналось 5 лет назад с поступка Сергея Ощепкова, бывшего наркомана и преступника, рассказывает пастор Валерий Никитенко.
Бог его освободил от наркотиков, и у него появилась такая идея: я могу помочь хотя бы одному человеку. И он помог первому своему другу и убеждал его, что ему необходимо Бога поверить, изменить свою жизнь. Потом они вдвоем еще кому-то помогли. Та мысль, которая посетила в свое время нашего епископа, помочь хотя бы одному человеку, она у каждого из нас.
Сергей Обухов сказал, что пройти мимо пропадающих из наркотиков людей он не может.
Это все равно, что иметь лекарство от СПИДа и утаивать его, не давать людям, а люди каждый день умирают миллионами. Это Бог вкладывает в человека это желание помочь, потому что в Писании написано, что даром получил, и даром отдай.
У меня жена, двое детей и последняя дочка, я назвал ее Дарья, дар от Бога. Я молился с женой, я думал, у меня не будет уже детей с таким образом жизни.
Сегодня моя мама на 10 лет помолодела, смотрит на меня и не нарадуется.
Радость в эти дома пришла, как из детства, довольно короткого для них, из-за наркотиков, от которых тогда Бог не уберег.
Все время вспоминаю, когда я был маленький, мне не нужно было допинг, чтобы радоваться, чтобы играть, бегать, лепить снежки или кататься на велосипеде. Я не принимал допинг. И сейчас я вернулся в то же самое состояние, как был в детстве.
Нам же об этом никто не рассказывал ни с детства, ни потом. Ум у нас был, что пойдешь, свечку поставишь, Бог тебя простит за то, что ты там украл или побил, или еще что-то сделал. Помоги украсть. Украли — хорошо, надо еще пойти поставить. Вот такая религия.
Люди думают, что только наркоманы грешники, а себя не считают грешниками, выпивая, куря, делая беззаконие, воруют на работе. Они считают, что это не грехи. И я молюсь, чтобы до них тоже пришло это осознание.
Валерий Коновалов, вспоминая свою прошлую жизнь, не раз говорил, что понимал, что с ним происходило, и не мог вырваться. Жизнь не давала ответа на вопрос, как это сделать. Теперь для Валерия, Константина и Сергея ответы на все вопросы находятся в одной книге, в Библии. Для Радио Свобода, Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Липецк, Андрей Юдин. Несколько лет пенсионер и инвалид второй группы Галина Торжонова пытается добиться от чиновников решения постоянно возникающих коммунальных проблем. Зимой температура воздуха в ее квартире не поднималась выше 15-16 градусов тепла. А когда морозы усилились, столбик термометра упал ниже отметки в 13 градусов. Из-за сырости в квартире, недостаточного давления воды в трубах, плохо работают газовые приборы. Более полугода она не может пользоваться горячей водой, поскольку газовые колонки не могут нагревать воду. Несколько месяцев назад электрослужбы отключили силовой кабель, а телефонная линия оказалась поврежденной, рассказывает Галина Торжонова.
Я обращалась в ЖЭК, обращалась в Горгаз, письма, жалобы писала коллективно по всему дому. Я обращалась непосредственно в администрацию. Ходила я и ходила, и ходила, и писали коллективные жалобы. В Гулевскому целая петиция вот такая была. Ну, сейчас вот 2000 я должна за квартиру. Я считаю, я не должна, у нас здесь не было вообще отопления. Перестала платить, потому что здесь я бросила, мы все тут бросали и уезжали отсюда, потому что не было отопления. 7,5 лет не было в квартире и 13 лет не было в подъезде отопления. В результате чего мы уже тут промерзали, тут уже все у нас рушилось. Швы разошлись, наш панельный дом, он весь уже, вот мы подходим, все рушится, ни к чему нельзя подойти.
На многочисленные письма, жалобы и вопросы Галина Торжонова получала одни и те же ответы.
Все платные услуги, но разве я могу сделать, когда все разрушено? Когда нет отопления у нас, я не могу, я веру потеряла вообще во всех. На суд надо подавать.
Я попросил прокомментировать правозащитника Владимира Булычева.
В стране, где нет реальной ответственности человека за плоды своего труда, особенно если этот человек является муниципальным или государственным служащим федерального уровня, ситуация безумия. Зачем что-то делать, если все равно не накажут, если все равно ни за что не ответишь? Если это связано с коммунальными службами, государственную систему ЖЭКов развалили, а все вот эти ООО, они не в состоянии поднять весь тот развал, который существует в коммунальной сфере. С людей десятками лет собирали платежи за содержание жилья, а в частную лавочку сейчас передали разбомбленные фасады ободранные, разваленные инженерные сети. Основная цель – это собирание платежей с граждан, а предоставление услуг – это по остаточному принципу.
После разговора с жильцами, осмотра подъезда, ответить на вопросы согласился заместитель генерального директора правобережной управляющей компании Юрий Костин. Вот что он заявил.
Выясним, почему же у нее возникают такие жалобы, почему там у нее холодно. Ну и, естественно, уже примем решение, что дальше с этой квартирой делать. Весь драматизм этой ситуации заключается в том, что мы не строим эти дома, мы их эксплуатируем.
Чиновники из городской правобережной управляющей компании пообещали решить все коммунальные проблемы, возникшие в семье Галины Торжоновой, при условии, что она и ее дочь погасят все долги за коммунальные услуги. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Для решения проблемы неплатежей за жилищно-коммунальные услуги коммунальные службы Саранска прибегают в том числе и к силовым методам, отключая подачу воды и электричества не только в квартиры, но и в подъезды и дома, и даже в целые кварталы. Точнее, как говорят коммунальщики, квадраты.
Оказывается, город наш поделен на квадраты. За каждый квадрат отвечает свой теплопункт. Наш теплопункт отвечает 21-22 квадрат. А сколько уж там домов? Это я не знаю, сколько там людей жалуются.
А жаловаться есть на что. Горячая вода в квартиру Ларисы Спиркиной перестала поступать в начале февраля.
Шестой день, нет горячей воды. В итоге всех звонков по всем городским инстанциям, диспетчерским и аварийным выяснилось, значит, то управление должно было за январь перечислить теплосетям 7 миллионов рублей. Перечислила всего 2, объясняя тем, что не все денежки квартиросъемщики заплатили. И решили отключить часть домов города от горячей воды. Но так как температура на улице холодная, чтобы трубы не перемерзли, подали меньше давления в трубы. Какие-то шайбы установили, мне сказали.
Таким образом, была ограничена подача горячей воды в 32 многоквартирных дома, расположенных на 4 улицах в центре города. И если на первых этажах худо-бедно набрать за полчаса ведро горячей воды было можно, то жильцы верхних не могут ни принять душ, ни нормально вымыть посуду и полы. Причина, почему введены такие санкции – долги по коммунальным услугам. Долги есть не у всех, но воду ограничили всем.
Платим ежемесячно. У нас даже приходит распечаточка по всему дому. Итогов в конце месяца. То есть по всему дому, чтобы все люди знали, кто должен. И по нашему дому обычно не бывает задолженности. За что нас так обидели?
Обидели жильцов потому, что руководство Ленинской дирекции единого заказчика заключило один общий договор по поставке услуг на весь обслуживаемый район, а не отдельные договоры на поставку газа, электричества, горячей воды, холодной воды, тепла и так далее, по каждому конкретному дому, как положено по закону. Если бы такие частные договоры были заключены, то ограничивать в услугах из-за неплатежей можно было бы даже конкретную квартиру должника, а не целые кварталы. Лишенные коммунального удобства жильцы смогли быстро соорганизоваться и буквально завалили всевозможные инстанции жалобами. Первоначально чиновники не обращали особого внимания на обращения горожан, проявив полное равнодушие. Это позже был вынужден признать и главный городской чиновник, мэр Саранска Владимир Сушков.
Конечно, как и везде, чиновничество порой забюрокрачивает, заволокичивает этот вопрос. Мы с этим боремся и будем бороться для того, чтобы ни один звонок жителей, ни одна жалоба или просьба не оставалась без внимания, и там, где есть возможность ее выполнить, ее, безусловно, и выполнять.
Не обращать внимания на поток жалоб стало невозможно. Настолько их было много. В итоге мэр Саранска Владимир Сушков принял решение освободить директора ДЭЗа Ленинского района Федора Фоминова от занимаемой должности.
Спасибо людям, что они звонили. И по каждому такому звонку, по каждому адресу, по каждой квартире разбирались.
Вину уволенному коммунальному начальнику поставили неправильно оформленный договор, дающий право поставщикам услуг отключать от этих самых услуг в случае несвоевременной их оплаты целые кварталы. Как это обычно бывает, только по случаю выяснилось, что аналогичные договоры подписаны и другими городскими дирекциями единого заказчика. Но там пока до чрезвычайных ситуаций дело не дошло. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Омск, Мария Гергель. В Омске с 1 февраля действует новая маршрутная сеть по итогам муниципального конкурса автоперевозчиков. Теперь на городские дороги должны выходить около 1500 газелей. Это в 3 раза меньше, чем работало раньше. Новая маршрутная схема должна решить проблему транспортных перевозок. Кроме того, чиновники считают, что маршрутки становятся причиной пробок и аварий на дорогах. Говорит Владимир Губер, директор департамента транспорта Омска.
Расписание для них не существует, для них это рынок существует для зарабатывания денег. Они выезжают только в час пик, зарабатывают себе деньги и потом отдыхают и так далее. То есть очень много машин работают по одному водителю, масса таких примеров. Поэтому, значит, мы считаем, что высвободится около 3000 максимум человек.
Департамент транспорта заявил, что будет штрафовать владельцев частных газелей, которые не прошли конкурс по распределению маршрутов. В сутки сумма штрафа может доходить до 2000 рублей. Водители маршруток, несмотря на запрет властей, сдаваться не собираются. Те, кто не прошел по конкурсу, выходят на дороги города нелегально. Один из них – Виталий Смоловой.
Моя маршрутка не прошла по конкурсу на 344-й маршрут, на который я подавал заявку. Не прошел из-за того, что, как выяснилось, что указал маленькую цену платежки в городскую казну и указал, может, завышенный тариф проезда. По 344-му, на который я прошел, да, это нелегально. А на 432-й, почему сейчас получу документы, все будет легально. Но маршрут новый, это его опять надо прикатывать, это опять работать в холостую, только жечь газ.
В результате сокращения маршрутов официально более 6000 водителей частных маршрутных такси остались без работы. Частные перевозчики Омска собираются отстаивать свои интересы в ходе реформы маршрутной сети, проводимой городскими властями. Говорит Андрей Федоров, председатель правления Омского союза автоперевозчиков.
На каждом автомобиле работает порядка 2 водителей. Это уже 4400 человек. То есть, так как транспортные средства это принадлежат физическим лицам, на каждое транспортное средство существует также собственник, который за счет этого транспортного средства кормит свою семью. Это еще порядка 2000 человек. И то получается порядка 6500 человек вот находится на сегодняшний день под ударом.
Первым шагом протеста предпринимателей Омска стала масштабная кампания по обжалованию действий контролирующих органов в районных судах и прокуратуре Омской области. Владельцы частных маршруток подписали обращение к мэру Омска с требованием признать, что предлагаемая транспортная реформа не продумана. Они требуют проведения повторного конкурса автоперевозчиков. Чтобы решить эту ситуацию, сейчас в Омском городском совете организована рабочая группа. По словам Андрея Федорова, председателя правления Омского союза автоперевозчиков, только спустя 2 недели после введения новой маршрутной сети городские власти откликнулись на призыв частных перевозчиков вступить в диалог. Мария Гергель из Омска для «Радио Свобода».
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. 11-летний пятигорчанин Антон к 23 февраля решил сделать отцу необычный подарок. Он вышил крестиком на белой канве рыжую лошадку, знак китайского гороскопа.
Потому что эта лошадка мне очень понравилась, у нее симпатичные глазки, красивая шерстка была. Вообще-то она семье мама вышивает, а я только учусь.
Это уже не первая подобная работа семиклассника. Рукоделием он увлекся год назад, когда уговорил родителей вместе с лобзиком и деревянным макетом автобуса купить ему простой набор для вышивания. И сейчас курносое яблоко, вокруг которого как живые вьются сшитые крестиком пчелы, украшает в его комнате одну из полок книжного шкафа. Узнав о редком увлечении друга, его одноклассники Егор и Амир тоже решили заняться вышиванием. С давних времен на Руси рукоделие считалось исключительно женским занятием. Да и сегодня вышивкой, вязанием, бисероплетением и шитьем – занимаются большей частью представительницы слабого пола. Однако из любого правила есть исключения, и их, как оказалось на деле, не так уж и мало. Поначалу о необычном для этих мужчин занятии знали лишь их родственники и знакомые. С появлением сети интернет не только вышивальщицы, но и вышивальщики всех стран объединились и стали завсегдатаями международной конференции рукоделия «Иван да Марья». 35-летний Александр Свиридов – детский врач-невролог. Несколько лет назад на одном из московских книжных развалов он увидел картину, поразившую его с первого взгляда. Пышный букет полюбился нежной пасторалью красок, напоминая о ранней весне и румянце восхода, создавая настроение легкой и светлой грусти. Эту вышивку доктор освоил первый. Сейчас в копилке Александра Свиридова, больше известного в виртуальном мире рукодельниц и рукодельников под ником Айболит, более 30 работ. Он стал первым, кто увлекся вышивкой из всех своих коллег, преимущественно женщин. Сегодня работы Александра украшают не только московские и петербургские интерьеры, квартиры друзей и его рабочий кабинет. Их хорошо знают участники регулярных московских встреч, любители рукоделия, посетители специализированных интернет-конференций, постоянные читатели журнала «Вышивка крестом».
Хотелось, наверное, к чему-то руку приложить свою, и поскольку много всего пробовал, а вот как-то так сложилось, что остановился именно на вышивке. Пробовал много всего, и рисовал, и макраме занимался.
Житель подмосковного Егорьевска, 28-летний Олег Попов, преподаватель. Первой любовью молодого хореографа стал помпезный галеон, старинный испанский военный трехмачтовый парусник. Абсолютно не владея навыками вышивки крестом, он буквально на одном дыхании освоил сложную работу. Вдохновленный результатом, Олег решил попробовать себя в новой технике – монохромной вышивке однотонных силуэтов. Сегодня его дом украшает целая коллекция вышитых сюжетов с эпизодами светских балов, где галантные кавалеры кружат в танце кокетливых дам с веерами – в тонких корсетах и оборках из заграничных кружев. Для жителя нижегородской деревни Красные Баки Владимира Демина увлечение вышивкой началось со знакомства с иконой, глубоко запавшей журналисту в душу. Его немало удивило, что живописный с виду лик на поверку оказался вышитым пряжей на старинном холсте. Однако впервые Владимир взял в руки нитку с иголкой в надежде найти опору и утешение в один из непростых этапов собственной жизни.
Это нам, в принципе, эмоционально помогает. Ведь почему большинство людей занимаются вышивкой? Они творят, они, может быть, повторяют чей-то рисунок, но они творят, они вкладывают в эту душу, они успокаиваются, и они отвлекаются от каких-то нехороших вещей. Они совершенно отличаются по своему темпераменту, по своему характеру. Это те люди, которые ценят свое время, потому что вышивка очень много занимает времени. Они предпочитают сидеть и творить, нежели бежать там где-то и сидеть в кабаке, развлекаться.
Черная полоса прошла, увлечение осталось. Благодаря ему у Владимира появилось множество друзей в разных городах и странах. Он общается с известными дизайнерами вышивки, как в России, так и за рубежом.
По большому счету, везде, во всем мире, кроме России, это громадная индустрия вышивки. У нас это всегда считалось мещанством, чем-то плохим.
Вышивка крестом – процесс трудоемкий. В каждой картине до 30 и более тысяч крестиков, а значит, до 60 тысяч одиночных стежков. Поэтому главное качество характера вышивальщика – терпение и усидчивость. А основное достоинство этого вида рукоделия в том, что оно делает людей лучше и добрее.
Это на самом деле так. Я даже по себе замечаю, потому что у меня такая, допустим, натура страстная, пылкая, я могу кричать, я могу все что угодно, но когда сажусь, я становлюсь просто лучше. Это очень хороший стимул для того, чтобы работать над собой и думать.
Вышитые крестом работы редко встретишь в продаже. Чаще их преподносят в виде эксклюзивного и дорогого подарка. В свою очередь, лучший сюрприз к празднику для любого вышивальщика – набор, рукодельный аксессуар, открытка, закладка для книг, картина или безделушка, вышитые крестом. По мнению наших героев, нельзя делить увлечения на мужские и женские. Даже в детстве дарить девочкам куклы, а мальчикам игрушечные пистолеты – не совсем верно. Лучше сделать ребенку подарок по душе. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. На родословном древе ижевчанина Виктора Митрохина более 300 имен. Каждое добыто им самим в ходе кропотливых архивных изысканий, в которые он с головой ушел, выйдя на пенсию. Работал в архивах Ижевска, Екатеринбурга, Кирова, Уржума, основные источники, метрические книги и ревизские сказки.
Самый древний у нас был Илья. Он примерно ровесник Петра Первого, по моим подсчетам. Я его не нашел, потому что в те годы документов никаких не было. Мой предок в седьмом поколении, он 1752 года рождения. Он родился где-то в Калужской губернии, где точно неизвестно, потому что документов там особых нет. Но он записан в ревизских сказках 1790 1995 года по Вятской губернии. Это была точка отсчета.
Сам Виктор Петрович по профессии горный инженер. Возглавлял отдел гражданской продукции НИТИ «Прогресс». Участвовал в разработке системы управления Ижевским автозаводом. И своих предков тоже искал системно, сверху вниз. Попутно всплывали целые пласты истории промышленного Урала. В 18-19 веках три поколения Митрохиных служили на высоких постах при вотчине известного промышленника Масолова.
Масоловы, когда отправляли нас сюда, из Калуги, в Вятскую губернию, в Вятской губернии он купил завод в Шурме. Когда стал приезжать из Калуги сюда, потому что его там, в конце концов, выжили из Калужской губернии Масолова. Вот насколько там невелик был, он же дворянство имел, и с ней его туда выжили, этот самый Шувалов. Потому что Шувалов был в правительстве свой человек в Сенате. И он дислокацию свою, генеральную, из Мышеги поменял на Вятскую губернию. А точнее, есть такое селение Буйское, недалеко от Шурмы. Вот он на Буйском поставил свой завод, уже вот, и там сделал он себе замок. Я там был, смотрел это место, замок разрушен, был большевиками в 30-х годах.
Люди, которых Виктор Петрович никогда не видел, обретают в его рассказах кровь и плоть. Вот уже 20 век. Дядя, брат отца, вынужденный просто исчезнуть из Ижевска в ожидании неизбежного ареста.
Дядя Иван Васильевич, он работал механиком сборочного цеха мотоциклов на мотозаводе. А до этого он работал на МАЖ-заводе. И там они собирали первые ИШ-1, ИШ-2, ИШ-3 до 8-го. Его товарищ Огнетов, начальник этого цеха, он был хороший спортсмен, мастер спорта. И поскольку он выезжал за границу, его арестовали где-то в начале 37-го года. Его расстреляли. Дядя Ваня уехал в Таганрог, он просто исчез. И он до войны ничего не писал для того, чтобы не засветиться.
Три основных ветви на генеалогическом древе инженера Митрохина – Буйские, Шурминские и Духовенство. Свою линию он выводит с Шурминского завода. В ней по прямой мужской линии 12 предков. Первые три – еще калужские монастырские крестьяне, затем дворовые люди Масолова. А крестьянство в роду не задалось.
Наши предки были стаметаллистами. И когда их отец Василий Дмитриевич стал, завод-то закрылся, стал крестьянином, крестьянские дела у них не пошли. Он сам один занимался сельским хозяйством, а дети никакого интереса к этой земле не имели. Поэтому, когда ему 20 лет исполнилось, Ивану Васильевичу, он взял и ушел на Ижевский завод. Через 3 года ушел на Ижевский завод другой его брат средний, Михаил. И тоже работали на заводе. Ивана Васильевича в 13 году взяли в армию, ему было 22 года.
Виктор Петрович раскопал историю уникального деревянного дворца в вотчине Масолова, строительством которого руководил Никита Митрохин. Память об этом шедевре деревянного зодчества сохранилась в дореволюционном журнале в отзыве одного из братьев Васнецовых и в преданиях местных жителей. В его архиве есть старинное фото ныне утраченного храма в бывшей Вятской, а ныне удмуртской деревне Муки-Кокси, куда уехал дед Василий Дмитриевич, удачно женившись на дочери местного купчины. Так эта церковь строилась на средства этого самого тестя Бармина. Огромный труд, включая уже 5-ю редакцию самого текста родословной, таблицы, фотоматериалы, сами листы родословного древа. Зачем это все?
Это прежде всего уважение к своим предкам. Это у меня колоссальное уважение к отцу было. Он никогда не командовал дома, всех воспитывал своим поведением. У нас же семья большая была, 4 детей было, вот, 3 дочери впереди меня, да я вот последний сын уже. И никогда никто в доме не бронился. Другого сейчас вижу, как другие бронят. Да Господи, Боже мой, ну как это можно? Я очень доволен своим результатом, очень доволен.
Теперь и в Америке есть материалы родословной уральских Митрохиных. 35 лет назад в Соединенные Штаты уехала старшая сестра Виктора Петровича. Фамилия, конечно, утрачена, но есть идея перевести родословие на английский, чтобы американские потомки знали, откуда есть пошли калужские, вятские, ижевские мастеровые мужички Митрохина. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Сегодня в тюрьме Щербинский, а завтра ты.
Думаю, баллотироваться на выборах – это одно, а управлять – совсем-совсем другое.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мировое сообщество не должно использовать Международное агентство по атомной энергии как политическую силу для давления на Иран.
Лейтмотивом акции был протест против антинародной реформы ЖКХ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте «Радио Свобода».